В декабре, когда критики и издательства с нетерпением ждут списка лучших книг года, внимание многих привлекла необычная монография историка Венди Лоуэр о женской стороне Холокоста. Попав в шорт-лист самой, пожалуй, престижной премии США, Национальной книжной премии, этот труд открывает новую и страшную страницу в столь модных сейчас гендерных исследованиях историков. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Историка Венди Лоуэр называется «Гитлеровские фурии. Немки – участницы нацистских зверств». Имена двух немок, непосредственно участвовавших в нацистских преступлениях, известны широко и давно. А одно из них даже стало нарицательным. Имя Ильзы Кох, прозванной «Бухенвальдской сукой», жены коменданта концлагерей «Бухенвальд» и «Майданок». Это имя стало синонимом садизма. Второе имя больше известно в Германии – Гертруда Шольц-Клинг, одна из самых высокопоставленных фигур в нацистской партии, эксперт по расовой политике. Что касается большинства немок, то они, по общим представлениям, были такими же распропагандированными овечками, какими были и есть многие женщины в странах с тоталитарными режимами. Но профессор Калифорнийского университета Клареман Колледж Венди Лоуэр в книге «Гитлеровские фурии» утверждает, что по крайней мере 500 000 немок были активными исполнительницами и проводниками нацизма во всех его формах.
Эти женщины, рожденные перед Первой мировой войной, пережившие позоры, тяготы поражения, росли и взрослели в Третьем Рейхе. Они научились преуспевать при режиме, который имел чрезвычайно ясные цели и который демонстративно возвышал роль женщины в судьбе нации. Российская утопия и крайний национализм возбудил в немках общественные амбиции и стремление стать не только матерями безупречных немцев, но и полезными участницами грандиозной задачи преображения мира. Завоевание и геноцид входили в эту задачу как естественные ее составляющие. Поэтому женщины покидали дома и ехали на Восточный фронт, в Польшу, в Украину, в Белоруссию, не только в качестве жен оккупационных чиновников, но и чтобы работать там надзирательницами, секретаршами, учителями, медсестрами и стать необходимыми и важными сотрудницами режима.
Многие примеры, приведенные автором книги «Гитлеровские фурии», читать особенно тяжело российскому читателю из-за возникающих подозрений, а то и ассоциаций с другим режимом того же времени. Ну, скажем, такой пример.
В обязанности Ханны Альтватер и Сабины Хёрбст-Дик, ассистенток высокопоставленного нацистского чиновника, входило укомплектование списков очередной группы евреев, подлежащих уничтожению. Кто попадет в расстрельный список, обычно зависело от самих ассистенток. Иногда одна из них спрашивала другую: «Как насчет этого? Да или нет?»
Учительница Ингелина Ивенс и ее коллеги занимались ассимиляцией этнических немцев на оккупированных территориях. Они вели курсы пропаганды нацизма и помогали создавать расовую и национальную иерархию, которая допускала в школы только немецких детей. Другой режим допускал к высшему образованию только людей пролетарского происхождения. Автор книги неоднократно подчеркивает, что большинство немок не участвовало ни в прямых насилиях режима, ни даже в его пропаганде, но пассивно пользовалось выгодами нацистской политики, включая и выгоды от насилия. Они занимали рабочие места изгнанных нежелательных элементов, занимали дома, из которых люди были выселены или были вынуждены их бросить, а многие не брезговали разграблением еврейских домов и квартир, хозяева которых были отправлены в гетто и в лагеря. Было, конечно, и огромное количество пассивных наблюдательниц, вроде Ильзы Струве. Она с любопытством наблюдала из окон спальни за толпой евреев, которых загоняли в кинотеатр, чтобы там уничтожить. Однако главная тема книги «Гитлеровские фурии» – прямое участие сотен тысяч женщин в злодеяниях нацизма. Медсестры, такие как Эрика Ор, дочь пастуха, работали во время войны на Украине, не только ухаживая за немецкими ранеными, но и ассистируя врачам при стерилизации и эвтаназии нежелательных элементов, психически больных, коллег и людей, по разным причинам лишенных права производить потомство. Немало оказалось среди активных немок и настоящих монстров, даже среди тех, кто не занимал никаких должностей, а были просто женами офицеров оккупационной администрации.
Эти женщины растили там своих детей, устраивали вечеринки и развлекали гостей, как всякие радушные хозяйки. Они подбадривали мужей, вернувшихся после массовых расстрелов, и утешали их, уставших от тяжелой работы и ведомственных дрязг. Среди таких была Эрна Петри, которая заметила у своего дома 6 голодных еврейских детей, накормила их, а потом всех расстреляла. Многие из таких женщин имели метко стрелять. Лизель Вильхаус подстреливала со своего балкона приглянувшихся ей жертв в толпе евреев, пригнанных на работу. За этой охотой наблюдал стоявший рядом с ней ее собственный ребенок.
Снова и снова автор книги Венди Лоуэр повторяет, что большинство немок того времени трудно обвинять. Она даже приводит письмо одной из тех женщин, которые ужасались происходящему и решались написать об этом, пусть только в личной переписке. Юрист Анетта Шукинг писала домой: «Папа был прав, когда говорил, что люди безнравственные и плохо пахнут. Я убедилась в этом теперь, потому что научилась отличать их от других. От них пахнет кровью». Письмо кончалось словами: «Но что можно сделать?» Отталкиваясь от этого беспомощного вопроса, Венди Лоуэр настаивает на том, что тогда у немцев вообще и у женщин в особенности все же был выбор.
Немцев не подвергали наказаниям, если они отказывались участвовать в антиеврейских акциях. Но в выборе «долг перед режимом» или «нравственность, гуманность, справедливость» мужчины и женщины в тогдашней Германии немногим отличались друг от друга. Геноцид, устроенный нацистами, является не только мужским, но и женским злодеянием.
Ясно, что Венди Лоуэр никогда не жила при тоталитарном режиме и о страхе попасть в его карающую машину знает лишь по литературе. Если же считать необходимым осуждение мировым сообществом народа за его терпимость к карательному и тоталитарному режиму, то немецкий народ это осуждение получил на всемирно известном Нюрнбергском судебном процессе. Однако безнаказанность женщин-нацисток, о которой пишет Лоуэр, возмущает даже сейчас. Кстати, об этом рассказывалось в американо-немецком фильме 2008 года «Чтец», где показан суд в Германии над группой нацистских надзирательниц. Только одна получает тюремный срок, да и то лишь из-за своего тупого прямодушия. Остальные с помощью адвокатов и под давлением общественного мнения легко и цинично уворачиваются от справедливой кары. А если говорить о реальности, то особенно поразительна судьба упомянутой в начале этого очерка Гертруды Шольц-Клинк, главы женских нацистских организаций, эксперта гитлеровской расовой политики. После войны она попала в лагерь в советской зоне, но не была опознана, освободилась и укрылась у единомышленников в замке под Тюбингеном во французской зоне оккупации. В 1947 году ее узнали. Судил ее французский оккупационный суд и приговорил к 18 месяцам тюрьмы, но, опомнившись, добавил 2,5 года трудовых лагерей. Шольц-Клинк вышла на свободу в 1953 году и мирно доживала в Тюбингене, оставаясь верной идеям национал-социализма. Она умерла в 1999 году. В книге «Гитлеровские фурии» Лоуэр пишет:
«Что стало с немками-нацистками после войны? Они ускользнули обратно в нормальную гражданскую жизнь. Из десятков тысяч лишь горстка попала под суд, и лишь единицы были осуждены. Короче говоря, все убийства сошли им с рук».
Читая о женщинах в нацистской машине истребления, невозможно отмахнуться от вопроса, будет ли когда-нибудь написана книга о сталинских фуриях, или 3/4 века уже затянули их злодеяния паутиной забвения. The sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. And Ludwig, sing with me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon, says a whisper, arise, arise. Tomorrow belongs to me. Everybody! Oh, fatherland, fatherland,
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1913, век спустя. Дыр Булшил, победа над солнцем. Волков рекомендует. Бах! Бах!